Глава 9. Зима 2010-го. Когда я была маленькой, у нас с отцом был ежевечерний ритуал. После того, как я отчитала свои 21 раз «Бисмиллах», отец, уложив меня спать, присаживался на край кровати и ощипывал с моей головы дурные сны. Пальцы его скакали по мне от лба к вискам, терпеливо искали за ушами, на затылке, и с каждым изничтоженным кошмаром он делал губами чпок, словно бутылку открывал. Один за другим складывал их в невидимый мешок, что лежал у него на коленях, и туго затягивал тесенку. Затем он прочесывал воздух вокруг и выискивал счастливые сны, вместо тех, что забрал. Я смотрела, как он чуть склоняет голову и хмурится, рыщет глазами, будто пытается уловить далекую музыку. Я затаивала дыхание и ждала, когда отцовское лицо вдруг расплывалось улыбкой, и он напевал. «Ага, вот он!» — складывал ладони лодочкой, куда опускался сон, как лепесток, что медленно кружит вниз с дерева. Тихонько, очень тихонько, отец говорил, что все хорошее в жизни хрупко, и так легко теряется, — подносил он ладони к моему лицу и втирал счастье мне в голову. — Что мне сегодня приснится, баба? — спрашивала я. — Сегодня. Сегодня особый случай, — всегда отвечал он перед тем, как все рассказать, и на ходу придумывал историю. В одном его сне я стала величайшим на свете художником, в другом — королевой зачарованного острова, и у меня был летающий трон. А в одном он дал мне мой любимый десерт — желе. Во сне у меня была чудесная сила одним лишь мановением волшебной палочки превращать что угодно в это самое желе. Школьный автобус, Empire State Building, весь Тихий океан, стоит мне только пожелать. Ни раз и ни два — я, взмахнув волшебной палочкой, спасала планету от уничтожения метеоритом. Мой отец мало рассказывал о своем отце, но говорил, что от него унаследовал способность к сказкам. Его отец иногда садился с ним, когда бывал в настроении, что случалось нечасто, и рассказывал истории, где обитали джинны, феи и девы. Иногда я сама беру быка за рога. Баба закрывает глаза, и я провожу ладонями ему по лицу, начиная со лба, по колючей щетине на щеках, по жестким усам. «И какой же будет у меня сегодня сон?» — шепчет он, беря меня за руки. И лицо у него распахивается улыбкой, потому что он знает, какой сон я ему выдам. Всегда один и тот же. Он и его маленькая сестра лежат под цветущей яблоней, их накрывает послеобеденной дремой. Солнце греет им щеки, высвечивает травинки, листья и кутерьму цветков над ними. Я была единственным и частенько одиноким ребенком. Родив меня, мама и папа, познакомившиеся в Пакистане, когда обоим было к 40, решили больше судьбу не испытывать. Помню, как смотрела с завистью на соседских детей, на ребят в школе, у кого были братики или сестрички. Меня потрясало, как они иногда обращались друг с другом, не понимая своей везучести, как бродячие псы щипались, дрались, толкались, предавали друг друга как только могли, да еще и потешались над этим, не разговаривали друг с другом, уму непостижимо. Я почти все детство мечтала о брате или сестре, а по-настоящему желала себе близнеца, чтобы ревел со мной вместе в колыбели, спал рядом, кормился от материнской груди вместе со мной, чтобы было кого любить беспомощно и бесконечно, в чьем лице я всегда находила бы свое. Вот так паре, сестренка, бабы, стала моей тайной подружкой, невидимой никому, только мне. Она была моей сестрой, которую я так хотела получить от родителей. Я видела ее в зеркале в ванной, чистя зубы по утрам. Мы вместе одевались. Она шла со мной в школу и сидела рядом на занятиях, смотрела строго на доску, и краем глаза я всегда видела черноту ее волос и белизну профиля. Я брала ее с собой играть на переменках, ощущала ее за спиной, скатываясь с горки, прыгая с турника на турник. После школы я усаживалась за кухонный стол рисовать, а она выводила загогулины рядом или стояла у окна, пока я не закончу, и мы не побежим на улицу прыгать в резиночку, и наша двойная тень заскачет вверх-вниз на асфальте. Никто не знал о моих играх с Пари, даже отец. Она была моей тайной. Иногда, если рядом никого не было, мы ели виноград и болтали обо всем на свете, об игрушках, о том, какие хлопья вкуснее, о любимых мультиках, о нелюбимых одноклассниках, о злых учителях. У нас был один и тот же любимый цвет — желтый. Мороженое, темная вишня, телепрограмма, Альф. И мы обе хотели стать художниками, когда вырастем. Ясное дело, мы выглядели одинаково. Мы же близнецы, в конце концов. Иногда я ее почти видела воочию, буквально краем глаза. Я пыталась ее рисовать, и каждый раз получались такие же, как у меня, чуть не симметричные зеленые глаза, такие же темные кучерявые волосы, такие же длинные, изогнутые, почти сросшиеся брови. Если бы кто-нибудь спросил, я бы сказала, что рисую себя. История о том, как мой отец потерял сестру, была мне знакома, как те, что мама рассказывала мне о пророке. Их я потом выучила заново, когда родители отдали меня в воскресную школу при мечети в Хейорде. И все же, пусть я ее и знала, все равно просила отца рассказать историю Пари еще и еще раз. Так она меня зачаровывала. Может, от того, что у нас с ней одно имя? Может, поэтому я чувствовала между нами связь, смутную, облеченную тайной и, тем не менее, реальную. Но все же было и что-то большее. Я чувствовала, что тронута ею, той паре, будто и меня коснулось происшедшее с ней. Я ощущала, что мы замкнуты друг на друга неким незримым порядком вещей, какого я не могла толком понять, связаны больше, нежели одним лишь именем или семейными узами, будто для полноты мозаики нужны были именно мы. Я не сомневалась, что если буду слушать ее историю внимательно, открою что-то о себе самой. «Думаешь, твой отец печалился, что продал ее?» Некоторые люди хорошо умеют скрывать свою печаль Паре. Он был из таких, по нему не скажешь. Суровый был человек. Но думаю, да, думаю, внутри он печалился. «А ты?» Отец улыбался и говорил: «Что ж мне печалиться? У меня есть ты». И все же даже тогда, маленькой, я все примечала, будто родимое пятно у него на лице. Пока мы вот так разговаривали, у меня в голове разыгрывалась фантазия. Я прилежно буду собирать деньги, не потрачу ни доллара на конфеты или наклейки, и когда моя свинья-копилка набьется, хотя это была вовсе не свинья, а русалочка на камне, я ее разобью, сложу все деньги в карман и отправлюсь искать сестричку моего отца, где бы та ни была. А когда найду ее, выкуплю и привезу к бабе. Осчастливлю его. Ничего на свете не хотела я так сильно, как стать тем, кто утолит его печаль. «Так что же мне будет за сон?» — спрашивает баба. «Ты же сам знаешь». Улыбка. «Да, знаю». «Баба». «Она была тебе хорошей сестрой?» «Лучше не бывает». Он целовал меня в щеку и подтыкал одеяло. В дверях, собираясь выключить свет, замирал. «Лучше не бывает», — говорил он. «Как ты?» Я всегда дожидалась, пока он закроет дверь, после чего слезала с кровати, доставала еще одну подушку и клала рядом со своей. И каждую ночь засыпала, слыша, как два сердца бьются в моей груди. Выкатываюсь на Old Oakland Road, поглядываю на часы. Уже перевалило за полдень. До аэропорта Сан-Франциско не меньше 40 минут, и это если на трассе 101 без аварий или ремонтов. Хорошо еще, что рейс международный, таможня, а значит, это добавит мне чуточку времени. Перестраиваюсь влево и выжимаю из Лексуса под 80. Вспоминаю маленький чудо-разговор, что получился у нас с бабой примерно месяц назад. Мимолетный всплеск нормальности. Крошечный карман воздуха в холодной тьме океанского дна. Я опоздала с обедом, и он повернулся ко мне в кресле и отметил с легчайшим налетом недовольства, что я генетически запрограммирована не успевать вовремя. «Как твоя мать? Упокой Господь ее душу!» «Но с другой стороны», — продолжил он, улыбаясь, словно утешая меня, — «должен же быть у человека хоть один недостаток». «Так значит, это и есть мой образцово-показательный недостаток, что Господь мне подал, да?» — спросила я, опуская тарелку с рисом и фасолью к нему на колени. «Я вечная капуша». «Но сделал он это с большой неохотой, рискну добавить». Баба потянулся к моим рукам. «Уж так близко». Так близко к совершенству он тебя сотворил. Ну, если хочешь, я тебе покажу еще несколько. Ты их припрятала, да? Целые кучи, всегда наготове. Когда будешь стар и немощен? Так я уже стар и немощен. То есть ты хочешь, чтобы я тебя пожалела? Вожусь с радио, переключаюсь с болтовни на кантри, потом на джаз, снова на болтовню. Выключаю. Нервно мне, беспокойно. Берусь за телефон, лежащий на пассажирском сиденье. Звоню домой, оставляю аппарат на коленях. Алло. Салам, баба, это я. Пари? Да, баба. У вас с Гектором все в порядке? Да. Он прекрасный молодой человек. Сделал мне яичницу на тосте. «А ты где?» «Я веду машину», — отвечаю. «В ресторан? У тебя же нет сегодня смены, верно?» «Нету. Я в аэропорт, баба. Забираю кое-кого». «Хорошо. Я попрошу твою мать сделать нам обед», — говорит он. «Она что-нибудь принесет из ресторана». «Хорошо, баба». К моему облегчению, он второй раз ее не поминает. Но иногда его не унять.
— Почему ты не говоришь мне, где она, пари? У нее операция?
— Не ври мне.
— Почему мне все врут? Она уехала? В Афганистан? Я тогда тоже еду. Я еду в Кабул, и ты меня не удержишь.
И снова здорово. Баба носится взад-вперед, весь на нервах. Я что-то сочиняю. Потом пытаюсь отвлечь его коллекцией каталогов по ремонту дома или чем-нибудь по телевизору. Иногда помогает, но бывает и так, что его не пробить никакими моими уловками. Волнуется до слез, до истерики. Бьет себя по голове, раскачивается в кресле, плачет. Ноги дергаются, и тогда приходится скармливать ему ативан. Жду, пока глаза у него помутнеют. Падаю на диван без сил, едва перевожу дух, сама чуть не плачу. Тоскуя смотрю на входную дверь, на приволье за ней, и хочу выйти наружу и шагать себе дальше. И тут баба стонет во сне, я возвращаюсь в себя, бурля раскаянием. «Позови, пожалуйста, Гектора к телефону, баба». Слышу, как передают трубку с рук на руки, доносятся звуки телепрограммы, зрители гудят, потом аплодируют.
«Эй, подруга!»
«Гектор Хуарес. Живет через дорогу от нас. Мы соседи уже много лет, а за несколько последних сдружились. Он приходит пару раз в неделю, мы едим всякую дрянь, смотрим барахло по телевизору до глубокой ночи. Обычно реалити-шоу. Жуем холодную пиццу, с нездоровым восторгом качаем головами, наблюдая выкрутасы и кривлянья на экране. Гектор был десантником, служил на юге Афганистана. Там его сильно ранило самодельным взрывным устройством. Когда он, наконец, вернулся со службы, весь квартал собрался его встречать. Родители вывесили во дворе плакат «Добро пожаловать домой, Гектор!» с шариками и кучей цветов. Все аплодировали, когда машина его родителей подкатилась к дому. Кое-кто из соседей напек пирогов. Люди благодарили Гектора за службу, говорили «Мужайся и храни тебя Бог!» Отец Гектора, Сезар, пришел к нам в дом через несколько дней, и мы установили такой же пандус для инвалидной коляски, какой Сезар построил у крыльца своего дома с американским флагом над ним. Помню, как мы вдвоем устраивали этот пандус, и мне хотелось извиниться перед Сезаром за то, что стряслось с Гектором на родине моего отца. «Привет», — говорю, — «решила проверить, как вы». «У нас тут все хорошо», — говорит Гектор. «Мы поели, посмотрели честную цену, догоняемся колесом, дальше вражда». «Ой, сочувствую». «Чему, Мия, моя подруга?» «Нам отлично». «Правда, Эйб?» «Спасибо за яичницу», — говорю. Гектор говорит чуть тише. «Оладьи, вообще-то». «И знаешь что? Ему понравилось. Съел 4 штуки. С меня причтется. Слушай, мне понравилась твоя новая картина, подруга, которая с мальчишкой в смешной шляпе. Эйб мне показал. Гордится, сил нет как. И я такой, фига себе. Да ты должен гордиться, чувак!» Улыбаюсь, перестраиваюсь, пропуская страдающего позади меня. «Похоже, я теперь знаю, что тебе подарить на Рождество». «Напомни-ка, почему мы не можем пожениться?» — говорит Гектор. Слышу, как что-то протестное вопит баба, и Гектор смеется не в трубку. «Шучу, Эйб. Ты полегче со мной. Я калека. А теперь мне. Кажется, твой отец засветил мне своего внутреннего пуштуна». Напоминаю ему, что надо дать бабе утреннюю порцию лекарств, вешаю трубку. Все равно, что увидеть фото радиоведущего. Никогда не выглядят они так, как себе их представляешь, слушая голоса в машине. Она, во всяком случае, старая. Ну или староватая. Ясное дело, это я понимала. Прикинула, что ей сейчас должно быть слегка за 60. Но как тут сложишь воедино эту худощавую седую женщину с маленькой девочкой, которую я всегда рисовала в воображении, 3-летку в темных кудрях с долгими бровями, что почти смыкаются на переносице, как у меня? И она выше, чем я думала. Сразу видно, даже когда она сидит на скамейке рядом с бутербродным киоском, оглядывается по сторонам робко, словно потерялась. У нее узкие плечи. Сама она хрупкая, приятное лицо, волосы стянуты назад, забраны под вязаный ободок. На ней нефритовые сережки, линялые джинсы, длинный оранжево-розовый свитер-платье, желтый шарф намотан на шею с небрежной европейской элегантностью. Она сообщила в своем последнем электронном письме, что наденет этот шарф, чтобы я легко ее по нему нашла. Она меня еще не заметила, и я медлю среди путешественников, волокущих чемоданы по терминалу, и таксистов с табличками, встречающих клиентов. Сердце заходится у меня под ребрами, и я думаю про себя. Вот она. Вот она. Вот взаправду она. И тут мы встречаемся взглядами. Ее лицо пропитывается узнаванием. Она машет мне. Встречаемся у скамейки. Она улыбается, а у меня колени ходуном ходят. У нее улыбка в точности, как у отца, если не считать зазора между передними зубами в рисовое зернышко шириной, чуть скошенное влево. От этого лицо у нее сминается, и она почти закрывает глаза, а еще так же слегка склоняет голову на бок. Она встает, и я замечаю ее руки. Узловатые суставы, первые фаланги пальцев отвернуты вовне, на запястьях припухлости размером с фасолину. Чувствую, как скручивает живот. Как же ей должно быть больно. Обнимаемся. Она расцеловывает меня в щеки. Кожа у нее мягкая, как войлок. Прервав объятия, она отстраняется, держа меня за плечи, всматривается в мое лицо, словно любуется картиной. На глазах у нее влага, они наполнены счастьем. «Простите за опоздание». «Ничего страшного», — говорит она. «Наконец-то мы вместе. Я так рада». «Ничего страшного. Наконец-то мы вместе». Французский акцент кажется еще гуще, чем по телефону. «Я тоже рада», — говорю. «Как долетели?» «Я приняла таблетку, иначе знаю, не усну. Все время буду не спать, потому что я слишком счастлива и слишком волнуюсь». Она удерживает меня взглядом, сияет мне, словно боится, что волшебство растает, стоит ей только отвести глаза, пока громкоговоритель над нами не начинает советовать пассажирам докладывать о любом бесхозном багаже, и лишь тогда немного расслабляет лицо. Абдулла знает, что я приезжаю. «Я ему сказала, что везу в дом гостя», — отвечаю. Потом мы устраиваемся в машине, и я украдкой гляжу на нее. Невероятное дело. Есть что-то странно призрачное в паре Вахдати, в том, что она сидит в моей машине в нескольких дюймах от меня. Я то вижу ее совершенно ясно, желтый шарф вокруг шеи, короткие капризные волоски вдоль края стрижки, родинка цвета кофе под левым ухом, то вдруг черты ее будто обертывает дымка, словно я смотрю на нее сквозь мутные очки. Накатывает головокружение. «Все хорошо?» — спрашивает она и, пристегиваясь, вглядывается в меня. «Я все жду, что вы исчезнете». «То есть?» «Просто это немножко невероятно», — говорю я, нервно посмеиваясь, — «что вы есть на свете, что вы здесь». Она кивает, улыбается. «А, мне тоже. Для меня тоже странно. Знаете, за всю жизнь я не встречала человека с именем, как у меня». «Я тоже». Поворачиваю ключ в зажигании. «Расскажите мне о своих детях». Выезжаем с парковки, а она рассказывает мне о них, называя по именам, будто мы с ее детьми вместе росли, ходили в лес и ездили на семейные пикники, летом вместе бывали на морских курортах, где нанизывали ожерелья из ракушек и закапывали друг друга в песок. Вот бы и впрямь. Она рассказывает мне про своего сына и вашего двоюродного брата, добавляет она, Алена, и его жену Анну. У них родился пятый ребенок, дочка, и они переехали в Валенсию, где купили дом. «Финальмон». Наконец-то они уехали из той мерзкой квартиры в Мадриде. Ее первенцу, Изабель, которая пишет музыку для телевидения, впервые заказали дорожку к большому фильму. Муж Изабель, Альбер, теперь шеф-повар в одном уважаемом парижском ресторане. «У вас же был ресторан, нет?» — спрашивает она. «Кажется, вы сообщали в электронном письме». «Ну, у моих родителей был. Папа всегда мечтал владеть рестораном. Я ему помогала, но пришлось его продать несколько лет назад. После того, как умерла мама, а баба перестал мочь». «Ой, сочувствую». Да не стоит. Не заточена я под ресторанное дело. Надо думать, вы же художник. Я рассказала ей мимоходом, когда мы впервые говорили по телефону, и она спросила, чем я занимаюсь, что мечтаю поступить в художественную школу. На самом деле я, что называется, оператор набора данных. Она внимательно слушает мои объяснения. Я работаю в фирме, которая обрабатывает данные крупных компаний из списка Fortune 500. Я составляю для них бланки, брошюры, чеки, потребительские списки, списки электронных адресов, всякое такое. Нужно уметь только печатать, а платят прилично. «Понятно», — говорит она, обдумывает, затем спрашивает. «А интересная эта работа?» Движемся на юг, проезжая мимо Редвуд-Сити. Перегибаюсь над ней, тыкаю пальцем в пассажирское окно. «Видите вон то здание, высокое с синей вывеской?» «Да, я там родилась». «А, бон!» Она продолжает поворачивать голову, следит глазами за тем зданием. «Повезло». «В каком смысле?» «Знаете, откуда взялись?» «Никогда об этом не задумывалась». «Ба, ну, разумеется, но это важно, знать такое, знать свои корни, знать, где начался как человек. А нет, вся жизнь кажется ненастоящей, как головоломка. Vous comprenez? Как будто пропустил начало истории и теперь на середине пытаешься разобраться». Баба, вероятно, так себя теперь и чувствует. Жизнь его — сплошные дыры. Каждый день — путанная история, головоломка, через которую приходится продираться. Пару миль едем в тишине. «Интересная ли у меня работа?» — говорю. «Однажды я пришла домой и обнаружила, что над кухонной мойкой не выключен кран, на полу битое стекло, газовая конфорка не выключена. Тогда-то я и поняла, что одного его оставлять больше нельзя. А поскольку нанять сиделку мне было не по карману, я нашла надомную работу. Интересность в это уравнение не вписывается». «А художественная школа подождет. Ей придется». Я с тревогой жду, что дальше она скажет, как повезло моему отцу с дочерью, но к моему облегчению и признательности она лишь кивает, провожает глазами дорожные знаки. Другие же, особенно афганцы, постоянно подчеркивают, как отцу повезло, какое я ему благословение. Говорят обо мне с восхищением, делают из меня святую, дочь, которая героически отказалась от блестящей жизни в беспечности и обеспеченности ради дома и ухода за отцом. «А ведь еще же и мать», — говорят они, — а голоса у них прямо умасливаются от сочувствия. Столько лет нянчилась с ней, тогда был ужас. А теперь вот отец. Красоткой она, конечно, никогда не слыла, но ухажер у нее был. Американец. Ну, тот, у которого солнечные батареи. Могла за него выйти, но нет, из-за них. Стольким пожертвовала. Эх, всякому родителю бы такую дочь. Хвалят меня за боевой настрой, восторгаются моим мужеством и благородством, будто я сама преодолела какое-нибудь физическое уродство или, может, адский дефект речи. Но я себя в этих разговорах не узнаю. Например, бывает, когда я вижу, как баба утром сидит на кровати, высматривает меня слезящимися глазами, ждет нетерпеливо, когда я натяну носки на его высохшие рябые ноги, бурчит мое имя и корчит инфантильное лицо, морщит нос так, что становится похож на мокрого трусливого грызуна, и он мне противен с таким лицом. Мне противно от того, каким он стал. Мне противно то, как он сузил границы моего существования, что из-за него утекают мои лучшие годы. Бывают дни, когда я хочу лишь одного — освободиться от него, от его капризов и беспомощности. Никакая я не святая. Съезжаю на 13-й улице. Еще несколько миль, и я вкатываюсь к нам на Бивер-Крик-Корт, выключаю двигатель. Пари смотрит в окно. Там наш одноэтажный дом, на гаражных воротах шелушится краска, оливковые оконные рамы, пара пошлых каменных львов по обеим сторонам входной двери. Не соберусь с духом их выкинуть. Баба их обожает, но сомневаюсь, что заметит пропажу. Мы живем здесь с 1989 года, с моих 7 лет. Сначала снимали, а потом баба в 1993-м выкупил дом. Мать умерла в этом доме солнечным рождественским утром на больничной койке, которую я поставила для нее в гостевой спальне, где она и провела 3 последних месяца жизни. Она попросила меня переселить ее в ту комнату из-за вида в окне. Сказала, что это улучшает ей настроение. Ноги у нее распухли и посерели, и она целыми днями смотрела из постели на тупик перед домом, на двор с японскими кленами, что она посадила много лет назад, на клумбу в виде звезды, на полосу газона, рассеченную узкой каменистой дорожкой, на склоны холмов вдали и глубокий, богатый, золотой, в какой они одевались к полудню, когда солнце заливало их целиком. «Я очень волнуюсь», — говорит Пари тихонько. «Понимаю», — говорю. 58 лет. Она смотрит на руки, сложенные на коленях. «Почти ничего о нем не помню. Помню ни лицо, ни голос, а только то, что в жизни у меня все время чего-то не хватало, чего-то хорошего, чего-то... Ах, не знаю, как и сказать. Вот и все». Киваю. Сдерживаюсь, чтоб не ляпнуть, как же хорошо ее понимаю. Едва не спрашиваю, не было ли у нее догадок о моем существовании. Она теребит потрепанные концы шарфа. «Как думаете, может ли статься, что он признает меня?» «Хотите по правде?» Она вглядывается мне в лицо. «Конечно, да. Лучше бы нет». Вспоминаю слова доктора Башири, нашего давнего семейного врача. Он сказал, что отцу нужен режим, порядок, минимум неожиданностей, предсказуемость. Открываю свою дверцу. «Можете минутку побыть в машине? Я отправлю домой друга, а потом вы с отцом сможете увидеться». Она прикрывает глаза рукой, а я не хочу дожидаться, пока она заплачет.